Йог должен видеть одну и ту же душу, ибо во всем мире нет ничего, кроме различных проявлений энергии Всевышнего. Таким образом, преданный должен видеть единую природу всех живых существ. Подобное видение называют осознание высшей души. Комментарий Шрила Прабхупады. Как сказано в Брахма-самхите, высшая душа входит не только в каждую вселенную, но и в каждый атом творения. Высшая душа пребывает всюду, но она скрыта от наших глаз. И тот, кто способен увидеть присутствие сверхдуши во всем сущем, освобождается от материальных самоотождествлений. Слово «сарва-бутишу» означает следующее. Есть четыре класса живых существ. Живые существа, растущие из земли. Живые существа, зарождающиеся в процессе брожения или ферментации. Живые существа, появляющиеся на свет из яиц. И живые существа, которые развиваются из зародыша. Эти четыре типа живых существ представлены в 8 400 000 формах жизни. Тот, кто избавился от материальных самоотождествлений, видит в каждом живом существе единое духовное начало. Не слишком разумные люди считают, что деревья и трава вырастают из земли сами по себе. Но тот, кто действительно обладает разумом, кто осознал свою духовную природу, видит, что причиной роста растений является душа, которая принимает различные формы, воплощаясь в различных материальных телах в зависимости от условий существования. Микробы размножаются в лабораторных условиях в процессе ферментации, но и их рост обусловлен присутствием души. Ученые-материалисты считают, что в яйце нет жизни, однако это далеко не так. Из ведических писаний мы узнаем, что различные виды живых существ появляются на свет по-разному. Птицы вылупляются из яиц, а животные и люди развиваются зародыши. Йог или преданный обладает совершенным видением, ибо видит присутствие живого существа во всем, что его окружает. Сарвабхутешучатманам, сарвабхутани чатмани. Икшетаная бхавина бхутешбата атматам. Во всем сущем йог должен видеть одну и ту же душу, ибо во всем мире нет ничего, кроме различных энергий, проявлений энергии Всевышнего. Таким образом, преданный должен видеть единую природу всех живых существ. Подобное видение называют осознание высшей души. Настроение Капилы о преданном служении. Песня 3, глава 27, текст 42. Здесь говорится о видении Брахмана. Есть много точек зрения на это видение, на этот уровень сознания. То есть есть различные симптомы этого. Можно по-разному рассказать об этом состоянии. Непосредственно прямого описания нет. Это состояние самадхи не описывается, невозможно описать. Это необходимо испытать как некое состояние души, сознания. Но внешние симптомы есть. Например, человек станет безразличным к потерям и приобретениям. И к проявлению двойственности этого мира, как боль или наслаждение, или холод или жара, или голод, или жажда и прочее. То есть он может это испытывать, но он не переживает это как состояние своей жизни. Знает, что его жизнь находится вне этих определений, за пределами, то есть это состояние. Мы об этом слышим лишь философски, что есть такое состояние. И неплохо было бы быть таким возвышенным, что не реагировать на плохое и хорошее, чтобы всегда устойчивым и стабильным. Но не путайте эти вещи, потому что в материальной природе есть аналог, прямо противоположный этому состоянию, невежеству. Это очень похоже по симптомам на высшее состояние. Камень, он тоже не реагирует ни на плохое, ни хорошее, ни на жару, ни на холод. То есть низшие уровни сознания, они симптоматически выглядят как совершенные, подобно тому, как совершенные. Но нет. Или как дерево, оно очень терпеливо, оно дает тень, листву, плоды, древесину, столько добродетелей. Но это неосознанный добродетель. Дерево не настроено таким образом. Оно просто существует так, не зная об этом, в невежестве. хотя является каким-то полезным существом, но это не ее добрая воля. Нет. Человек же в совершенном сознании подобен дереву точности, так же терпелив, как дерево, точности, но делает это по доброй воле, не потому что лишен сознания развитого или чувств, а потому что его сознание очень развито. Поэтому говорится, такой человек терпеливее дерева, что дерево, оно терпеливо по невежеству. А человек же более терпелив, он невежественен, он чувствителен, при этом умеет терпеть. Каким образом? Здесь описывается состояние самадхи. Он не замечает, не находится под влиянием низшей энергии. Например, если мы чувствуем голод, мы начинаем переживать или бояться голода. И тот, кто пережил голод, страшное явление, факт. Бабушка моя переживала голод, например. Мать тоже помнит что-то в этом роде. Было такое время. Люди очень боялись голода. Когда пухнут от голода люди, это очень страшно. Эти переживания называются на санскрите бхава. Если вы что-то переживаете, это кажется чем-то серьезным. Это кажется реальностью. Ну, как во сне. Во сне мы, конечно, не пухнем от голода. Но во сне может присниться страшное. Это называется бхава. Непосредственно ощущаете это бхава. Страдаете, вы можете бояться, сон будет очень страшным. Просыпаясь, вы говорите, нет, просто сон, просто сон, просто сон. Успокойся, успокойся, успокойся. Нужно еще успокаиваться, пережить реальность. Вот эта вот реальность, которую люди путают, они ее переживают как реальность. Но на самом деле это иллюзия. И голод, и жара, и жажда, и падения, и взлеты. Это иллюзорное бытие, оно как волны океана. Поднимаются вверх, опускаются вниз. Все это чередуется, как зима и лето, страдания, счастье, несчастье чередуются. Это не стоит слишком много обращать внимания, говорится в Бхагавад-гите. Нужно научиться терпеть. Там говорится, нужно научиться этому состоянию терпения. Не стать деревом или камнем. Как люди находят выход в этом. Стать камнем или деревом, бесчувственным. Прием интоксикации, вы уже не ощущаете страданий. То есть это пример негативного понимания этих вещей. То есть люди тоже стараются уйти от страданий, но как? Невежество погрузиться, в бесчувственность какую-то, плевать на все, пропадет на все пропадом, человек что-то принимает какую-то интоксикацию и все, он забывает в окружающей реальности. Здесь говорится, научись терпеть так, что тебя это не тревожило, при этом должен знать, в чем твой долг, не прекращать исполнение долга. Итак, критерии. Критерий, один из критериев возвышенного сознания, что человек в мире двойственности, в мире глубоких переживаний, потрясений, в окружении, продолжает исполнять стабильно свои обязанности, не реагирует. Маленький светильник на ветру колышется постоянно, он реагирует, он слабый очень, готов потухнуть при любом порыве. Сознание, слабое сознание, реагирует, то холодно, то жарко, то обижен человек, то деньги потерял, то выиграл, то хорошее, то плохое, вот он постоянно то радуется, то печалится, то радуется, то печалится, как этот ребенок, нестабильное сознание. Но большое пламя, оно не подвержено уже влиянию ветра. Оно горит стабильно. Большое образ. Итак, большое сознание, то есть выход находится в развитии сознания. Это состояние описывается в Бхагавад-гите. По внешним симптомам можно понять, что человек выполняет свои обязанности. Обязательно это нужно иметь в виду. Человек не выполняет свои обязанности, значит, в невежестве. Вообще об этом не буду рассуждать, что это за человек. Это просто невежество. Но человек, именно выполняющий свои обязанности, и при этом не радуется приобретениям, и не скорбит о потерях. Попробуйте. Именно выполняя обязанности так чувствуется. Если вы ничего не делаете, это не трудно, правда же. Не скорбить, ничего, потому что ничего нет. Как бомжи, они стабильно устроены уже. У них стабильное, ровное настроение. Сознание, привидение тоже стабильное. Но здесь имеется в виду, что вы активны, много делаете, выполняете обязанности. При этом, когда приходит какой-то плод вашей деятельности, вы не радуетесь совершенно. Почему? Потому что вы знаете, это мне не принадлежит. Это создано высшей энергией, я лишь инструмент. Ну, например, вы нанимаете рабочего, чтобы построить дом, он построил вам дом, но он не радуется слишком. Вы радуетесь. Он не очень радуется. Если вы зарплату получаете, не его дом. Он лишь инструмент, нанятый человек. Сродни этому, пропадает. Что-то сродни этому. Или как кассир в банке, который получает постоянно в кассу новые-новые деньги, чтобы положить на чьи-то счета, он исполняет обязанности кассира, лишь просто-напросто. Поэтому, даже когда ему миллион долларов дают в кассу, он не радуется. Видите, кассир вдруг просто теряет сознание. А особенно хуже всего, если выдавать приходится на него. Итак, если он отождествляет себя с этими деньгами, с этой собственностью, то начинается переживание, пхава, это иллюзия называется. Тебе это не принадлежит, почему ты переживаешь так? Ты думаешь неправильно, сознание не развито. В сознании брахмана вы не видите, что здесь является что-то вашей собственностью, поэтому человек не скорбит и не желает ничего, и не радуется. Потерям, приобретением не реагирует на эти вещи. Он радуется от своей собственной сути, от природы. Прасана атма. Атма — это я, сознание, душа. Прасана — радостная. Это природа души. Итак, если мы хотим понять, где же счастье, ответ — это природа души. Это твоя собственная природа. Ну хорошо, чтобы было более понятно. Когда вы устаете, очень сильно устаете в городе, все эти дела, нервотрепки, карусели бесконечные, усилий, попыток быть счастливым, что-то заработать. Иногда вы уходите куда-то в лес, правда? Зачем? Почему не можете отдохнуть в городе? Почему же просто отдохнуть не можете? Нет. Вы должны увидеть что-то другое у себя, ощутить. Пхаву. Сменить настроение называется. Ума настроение. Просто увидеть, что есть природа независимая от ваших дел и обстоятельств. И вы отрезвляетесь этой природой, думаете, я тоже не зависим от этих дел и обстоятельств. И как хорошо становится. Хотя бы на минутку вы чувствуете, уже силы прибывают, правда, и снова идете и начинаете работать полностью. Откуда приходит энергия? У вас полно этой энергии внутри, оказывается. Просто не отождествляйте себя с этим миром. Вы очень так энергичны. Совсем по другой причине. По причине счастья, а не по причине того, что вы получаете или теряете. То есть счастье — это природа души, ее не нужно приобретать. Нужно ее просто вспомнить. Как? Оторваться от ложных отрывок. Это сон. Проснитесь. Сразу увидите, реально совершенно другая. Все в порядке. Все всегда было на месте. Во сне ничего только не покажется, правда? Но здесь говорится о другом симптоме. Что человек, достигший уровня брахмана, осознавший брахман душу, то есть высший дух, он видит нечто удивительное. Но, собственно говоря, это не посильная вещь. Это очень трудно. Я бы даже сказал, в обычном смысле это невозможно, что написано. Видеть равно все живых существ. Бхагавад-гите тоже об этом говорится. Есть собака, а есть собака ед. Есть слон, есть мудрец, браман, ученый. Они одинаковые, на духовном уровне. Самадаршина. Мудрый, смиренный человек вида, достигший смиренного состояния ума, не отождествляющий человек, смирение называется. Здесь нет ничего моего, вот оно смирение. И он начинает видеть, что все живые существа абсолютно одинаковы. Растения, птицы, зайцами вырастают. Растения из семени, другие из плоти и крови. С разными видами существ, из классификации биологических видов не тревожит это человека. Он не разделяет живые существа по таким биологическим видам. Так же как мы не разделяем людей по конфессиям. Мы не разделим людей на христиан, мусульман, иудаистов или индуистов. Никогда так не делайте. Мы их разделяем по-другому, по уровню сознания. Все они, кто бы они ни были, делятся на три категории. Каништа, Матьяма, Уттама. Духовные критерии существуют. Также смотрите на других живых существ. Они тоже, безусловно, имеют определенный уровень сознания. Но там, внутри, причина сознания та же самая. У вас здесь горит свет. А можно включить поярче лампу. Но причина света одна и та же, электростанция. Количество света зависит от лампочки накала. Поставьте другую лампочку, чтобы другой свет, вот и все. Дайте душе другое тело, она придется по-другому. Но задача освободить душу вообще от этих ограниченных обстоятельств телесного сознания. Я есть тело. И когда человек видит себя как душу, начинает видеть все как душу. Особенно важно это потому, что он видит объединяющее начало всех живых существ, что мы все состоим в единое целое. Разногласия в мире людей – это большая иллюзия, большая майя, большой невежество. Нет никаких разногласий. Вы не видите ни одного живого существа, которое было бы бесполезным в мире природы. Вы не видите ни одного атома, который не был бы точно в своем месте. Также не видите ни одного человеческого существа, бесполезного, ненужного, в полном смысле слова, такого не существует. Это создано искусственно человеком. Несовершенным видением, пристрастным видением, которое выделяет «я человек», а это лишь животное. Почему не могу съесть его? Это называется высокомерие. Называется демоническое сознание. Когда высшие эксплуатируют низших. Тогда как в мире духовном высшие энергии поддерживают все остальные энергии. Самая поддерживающая великая сила – это божественная сила. Чем выше, тем больше добродетели, тем чище добродетели. И в конце концов, на самом верху все мы видим единым взором, что все мы качественны, едины, нет никаких различий. Все живые существа должны получать благо друг от друга. Никакого насилия нет в этом мире, на духовном мире. И это очень трудно, потому что это то, что здесь описывается, это видение Бога, это глаза Бога, божественное видение. В Гите тоже говорится об этом. Так, если вы рассматриваете всех людей одинаково, это очень высокое понимание, но еще более высокое понимание, когда вы одинаково рассматриваете друзей и врагов, и ваших доброжелателей, и ваших завистников, это еще выше. Одно дело, что вы созерцаете. Вот идет браман, вот корова пасется, вот собака, вот какая-то. Вы отстранены. Это хорошо. Вы достигли чего-то. Вы отстранены, и вы прекрасно все видите. Ну а если этот человек идет по дороге, ваш враг, как вы это посмотрите? Так же? Он такой же душа, как и вы? Вы так же желаете ему блага? Очень сложно, правда? А если это ваш друг? Ваш доброжелатель? А если это ваш любимый ребенок, как вы это оцените? Ведь сложнее, потому что здесь есть чувственная привязанность существует у человека. Человек поднялся еще выше, если поднялся над этими чувственными привязанностями. Он видит, тем не менее, что ты видишь, что это мой ребенок или родственник. Но он руководствует не только этим. Он знает, что это родственник, данный мне Богом. Собственность это Богу принадлежит. Это мой ребенок, безусловно. Я помню, он родился от меня. Я его воспитываю всю жизнь. И у меня есть любовь и чувства, но эти чувства любовь даны мне свыше, и ребенок дан тоже свыше, все принадлежит Богу. Это еще выше. То есть почему человек себя с чем-то отождествляет, что-то себе присваивает, что-то ему очень дорого, очень нравится? Здесь причина – чувство. Чувство приятное, мне очень хочется обладать этим объектом, быть всегда вместе с ним. Но еще более рад человек понимает, что даже в этом случае это собственность Кришны. Собственность Бога. И все эти чувства, которые мы испытываем в семье, и в дружбе, эти чувства тоже от Бога. Ведь наши чувства – продолжение Его чувств. Почему мы тут чувствуем дружеское расположение кому-то? Ответ каков? Потому что Кришна – друг. Вот что причина. Причина всех причин. В этом тоже есть причина. Итак, смотрите, мы не избавляемся от дружеских чувств. Мы их совершенствуем, расширяем эти представления. Друг каждому живому существу, а не то, что есть друг и враг. Нет. Все, абсолютно все живые существа являются нашими друзьями, близкими, братьями. Это потому, что Кришна друг. Ведь Кришна друг каждому живому существу. У него нет врагов. Аджата Шатру – это одно из качеств преданного. Врагов не имеет. Нет врагов. Ветиштиру так звали. Аджата Шатру. Удивительно то, что Кисе при этом был императором, не просто жил в пещере, в Гималаях, поэтому не было друзей, не было. Он никого не видел просто. И несколько искусственное сознание. Тиштира, император Тиштира, он был императором, он управлял царством. Как вы представляете, быть в политике и не иметь ни друзей, ни врагов? Нет врагов у вас, это вообще возможно. В Библии только один царь имел такой аналог подобный, это царь Соломон. Единственный, который не было тоже врагов, как бы. Ну, враг потом проник прямо к нему внутрь. Тем не менее, но у Тиштиры не было вообще, в принципе, никогда врагов. Прабхупада объясняет это, что к преданному кто-то может относиться враждебно, так случается в жизни, то есть не понимая, кто такой преданный. Может так случиться, что кто-то будет враждебно относиться, но преданный никогда не будет считать, что ты его брат. Он будет думать, Кришна, мне чему-то учитель этого человека. Нет любовь. Есть только Кришна. Все это к лучшему. Ты должен получить какой-то урок похожий. Напиши здесь враги, друзья. Есть высший разум, есть высшая причина всегда, во всем, везде. Нужно видеть его. Шрила Прабхупада давал лекции, и какой-то человек очень сильно мешал ему. Он мог что-то бросать фразы прям в середине лекции, вопросы с вызовом задавать. Ну, ужасно себя вел. И ходил на все его лекции. Прям. Просто у него какая-то задача была, программа была, доставить как можно больше беспокойщик Прабхупада. Прабхупада спокойно отвечал на все вопросы, терпеть выпали. Ученики, знаете, они терпеть не могут. Такой человек нужно сидеть хорошо, как-то, ну что-то с ним сделать надо. Или больше не пускать. И были беспокоены этим. И затем Прабхупада после лекции однажды он пошел в комнату и сказал, позови мне этого человека сюда. Вот, который спорит со мной. И прежде пригласил этого человека, Прабхупада хочет поговорить с вами. Прабхупада с ним очень хорошо разговаривал. Я говорю, спасибо, что ходили на все лекции, познакомились, и смеялись, и все остальное, дал вам просад, и человек очень доволен ушел потом. Прабхупада, он так себя вел, с таким вызовом, так дерзко, и вы так хорошо обошлись с ним, почему? Мне кажется, нужно было наказать еще для человека за такое поведение. Прабхупада сказал, нет, в прошлой жизни я принес много беспокойств. Теперь он мне возвращает это нормально. Человек невиновен, на самом деле. Пропавший. Он не виновен, это не враг. Но в прошлой жизни была причина, теперь он не знает сам, что делать. Не беспокойтесь его. Во Вриндаване, до того, как поехать проповедовать в Америку, Прабхупада молился Рупе Госвами и Санатане Госвами, там в храме Радха Дамодара, если там кто-то вы будете, обязательно посетите это место. Самое священное место считается для всего мира, самое почитаемое место. Тут началась проповедь сознание Кришны. И он там, Шрила Прабхупада, получил полномочия своей молитвы. И он сидел и плакал часто, повторяя свои круги и святое имя. Думая, как же осуществить такую великую задачу. Гуру сказал, очень трудную задачу проповедовать в различных странах, в сознании Кришны. Где найти такие слова вообще, язык? Это несовместимые вещи западной культуры и Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавад. Если там путем привязанности, то путь отречения, прямо противоположное направление. Непростая задача, правда? Даже мы, я по стопам Шрилы Прабхупады, как это трудно объяснить эту науку людям. Сколько появляется людей, не понимающих нас. И таким образом Прабхупада, он день за днем провел в этой молитве, в служении, он готовился внутренне, ну, ждал подтверждения, как бы внутри. Позже он получил его. Получил это подтверждение в форме блаженство, исходящего постоянно изнутри. Славит милость Рупы Госвами. Это полномочия я получил Рупы Госвами, я молился. И теперь этот источник, он не прекращается, я могу ехать. Я могу что-то сделать в западном мире. Не так трудно. То есть нужно какое-то особое счастье, особое состояние, которое можно было развивать невежество именно. Тут кругом это невежество, лед, просто лед, лед, лед. Топитесь сердца. Позже Прабхупада получит, но однажды он сидел во дворике этого храма, повторял свою мантру, и зашел его друг. Он увидел, что Прабхупада он в другом измерении, он не воспринимает присутствующих людей, не слышит ничего. И слеза катится у него из глаза. То есть он просто погружен в медитацию на Кришне. Имя Святой Прабхупады. Все бы ничего, но рядом скорпион появился. Прямо у стопы Прабхупады. Очень близко. Вот, движение осторожное уже. Ужасная тварь. А этот человек, этот друг, он испугался за Прабхупаду. Сванишь же. Прабхупада как не реагировал на это. Повторял мантру. Был внутри. Он стал искать какую-то палку, что-то он стал там как-то что-то. Возиться там, что-то искать, нашел какую-то палку, стал подходить. Прабхупада, да, услышал, что кто-то есть, и увидел скорпиона и человека с палкой. Я сказал, не трогай его,
с тобой, Прабхупада, скрипется. Не трогай, ведь он же преданный. Не беспокой. Поживет, все нормально. Скрипина посидел, пошел куда-то. Прабхупада видел таким образом. Это то, что Прабхупада видел во Вриндаване, с каким видением он приехал в Америку. Есть пример того, как садху, история, притча. Святой человек, он видел, как в луже тонет скорпион. Ну, садху, он же сострадательный. Скорпион, конечно, ужасная тварь, но он тонет, нужна помощь. Он берет другой рукой, берет его, вытаскивает из воды, и вот, пока он его вытаскивает, он же трогает, и он жарит его, он роняет. Он берет другой рукой и снова жарит скорпион, и так он пытается его спасти. И Прабхупада говорит, зачем ты делаешь? Ты же скорпион, он не оценит никогда твоих усилий. Он будет тебя жарить, спасаешь ты его, лишь чтобы ты не делал проклинаешь, благословляешь для него все одно и то же. Пусть тонет, пусть святой. Садху сказал, но если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо исполняет свои обязанности, то я садху, я тоже должен твердо исполнять свои обязанности. Он жарит, но я спасаю. Вот с таким сознанием Прабхупада приехал в Америку. Вот почему он был успешен. Это было сознание Кришны. То, что здесь описывается. Божественное видение. Ведь он же не верил, что это хиппи, это наркоманы, сумасшедшие полутурки просто такие. Можно было так сказать, весь мир так и называл, подонки. Эти люди проживают свою жизнь в свободной любовью, голые кое-то по улицам, не моются, не работают, наркотики принимают. Просто поколение вымирает. Просто ненормально. И считается богами при этом. Прабхупада не видел таким образом, он видел душу. Но какие прекрасные ребята, он сказал. Они воспеваются на Харе Кришне. Ничего, они еще ЛСД принимают. Замечательные преданные. Он уже видел, что эта тенденция есть. Душа присутствует там, и она отвлекается. На гору этих недостатков Прабхупада не обратил никакого внимания. Как рассказывал на фестивале Динаванду Прабху, что есть такое Читрагупта. Слышали об этом? Это слуга Намараджи. Читрагупта. Читра означает изображение, картинка. Фотограф называют читра. Вот он вставит, оп, картинку сделал. Чтобы он закрылся, он щелк, у вас профиль готов, все. Показывает. Но гупта значит скрытая картинка. Скрытая камера. Вы не видите ее. Но он вас хорошо видит, читрагупта. То есть, когда человек делает грехи, совершает, обычно он скрывает это все, чтобы никто не видел, верно? Но читрагупта невозможно. Читрагупта, он видит. И все эти картинки, они фиксируются потом. И после смерти, когда человек Кимараджи приходит, там эти картинки, все в подробностях перед ним. Оказывается, все это было на виду, он не знал об этом. Он в этом измерении думал, все скрыто. Ну, так понимает, как ребенок, как он прячется, знаете. Я спрятался, в любви стоит. Это сознание ребенка. Так вот, Динабану Прабху говорит, что когда Прабхупада приехал в Америку, мы уже были молодыми, но мы знали все грехи, которые только возможны. У нас был поиск новой жизни какой-то, конечно же, это была какая-то причина разумная, но жили-то мы как последние грешники. Говорит, у Читрагупты, говорит, жесткий диск вылетел из строя. Смотри, картинка. Все, уже память не работала, говорит, столько мы всего совершили. Прабхупада к нам приехал. Когда мы просто умственные спекуляции или галлюцинации, наркотические и прочее, мы выдавали за духовное развитие, так мы духовно развивались. Прабхупада приехал к таким людям. Как он достиг успеха? А позже все преданные поняли, что Прабхупада имел эту любовь. Состояние самадхи недостижимо искусственно. Недостижимо искусственно. Есть риск снова возврата в материальное двойственное существование. То есть нам необходимо научиться жить в этом состоянии, общаться с людьми, вот, взаимоотношениями. И без любви он не достигается, как нечто стабильное. Поэтому любовь к Богу, говорится, божественная любовь. В этом состоянии самадхи вы можете жить, делать все, что хотите. Арджуна даже сражался в этом состоянии. Это надо сделать воина во время войны. Не уходя в горы. Таков метод. Здесь же просто говорится, что человек может увидеть это, свежую душу, в каждом атоме. Потому что на самом деле ничего нет, кроме своей души вокруг. Все это ее энергия. Так же, как мы видим, какую-то вещь человека, мы говорим, о, здесь был этот человек, правда же, смотрите. Вот обувь его, наверное, здесь, в храме, посмотрите, обувь его там, вот это здесь, значит, правда же. Чувствуйте присутствие, что его предмет здесь, его энергия его присутствует. И точно так же, вот видя материальный труд, вы можете понимать, говорит Прабхупада, можете понимать, что здесь присутствует сверхдуша. Всегда. Она не отсутствует. Она просто скрыта. Так же, как у кукольника на руке кукла, но вы знаете, там внутри есть рука кукольника. Вы понимаете, она скрыта, но вы понимаете, это разумом, косвенным образом. Прямо не видно. Так здесь прямо Бога мы не видим, но при помощи разума это нетрудно понять. Если светло на улице, значит солнце в небе, мы не видим сейчас солнце, но мы понимаем, оно уже встало. Есть признак. И также в этом мире есть тоже признаки присутствия Бога. И первый признак присутствия Бога в этом мире, и самый важный, основа всего, то, что все существует. Думали об этом? Подумайте об этом. Сам факт существования о чем говорит? Есть энергия существования. Ученые не знают об этом. Они могут такой вопрос поставить. Ведь просто существует и существует. Нет, это энергия существования. Подумайте об этом. Даже думать невозможно эту тему. Это за пределами философии. За пределами наших понятий. Это энергия, благодаря которой Иисус существует. Это и есть Бог. Как же вы не видите Бога? Видите, всегда и везде во всем. Просто вас предметы отвлекают от самой энергии существования. Предметы, материалы, их качества материальные, гуны. А он нир гуна. Уберите, узнайте все эти качества. Останется энергия сад. Она остается. Сад значит вечность. Предметы все временные. Материя временная. А энергия сад остается. Даже когда материальный мир разрушается весь, досконально, энергия сад остается. Бог остается. И мы не привыкли видеть сад, чит, ананда. Хотя мы и есть эта самая энергия. Сат, чит, ананда. Как? А мы приобрели материальное сознание, соприкосновение с материей. Долгие годы жизни. Мысли материально, хотя мы духовны. Живем с материальными целями, хотя мы духовны. Мы прекрасно с вами знаем, что мы рождены и мы умрем в этом мире. Но мы забываем об этом. Разве нет? Мы забываем. Мы не знаем, что мы снова родимся. И снова умрем, и снова родимся, и снова умрем. Мы об этом вообще не думаем. Потом как поделить свое тело? То голод, то жажда, то холод, то жара. Так много дел вокруг. То семья, то дети, то бабушки, то дедушки, то знакомые, то работа. Так много всего. Вот о чем нужно думать, правда же? Но никто не думает, откуда я пришел сюда, куда я дальше иду. Но сама иллюзия, сознание погружено в гуны материальной природы. А он над гунами. Учитесь воспринимать это. Обретите божественное видение, так говорится здесь. Как его дефт наставляет. Все великие святые говорили об этом, все до единого. Развивайте духовное сознание, возвращайтесь к Богу. Итак, без соприкосновения с божественным это видение недоступно. Что Прабхупада сказал однажды. Такой уровень совершенства очень трудно достижимый. И он даже сказал одну вещь, что не обязательно становиться нам совершенными. Это трудное дело. Ну, то есть не каждый, далеко не каждый. Из многих-многих тысяч людей, едва ли один только задумается о совершенстве, так написано, как его родители. А из тех тысяч и тысяч людей, может быть, один достигнет этого совершенства. Очень редко. И значит, что мы не все на одинаковом уровне интереса даже находимся к Богу. Но все же мы в практике. Что же нам делать? Как мне достичь совершенства? Вы не пытайтесь. Все. Не обязательно это. Может быть, у кого-то получится в этой жизни. Но трудно. Лучше действуйте по-другому. Он дал рецепт. Сейчас поймете, какой удивительный или легкий простой рецепт для каждого из нас. И говорит, достигайте того же результата при этом. То есть вы не становитесь совершенными. Но результаты достигаете такого же, как совершенный человек. А тут прекрасный пример. Посмотрите. Есть электрик-мастер. Он знает все досконально. Знает провода, фазы, трансформаторы и все остальное там в сети. Плюсы и минусы не знает, все знает. Сложнейшие вещи может делать. А есть электрик, подмастерье, он ничего не знает. Но он просто послушный. Электрик-мастер садится в кресло просто, ничего не делает. И говорит, электрику подмастерья, который не является таким совершенным. Вот этот провод веди туда, закрепляет. А вот это сюда. И просто под его руку точно выполняет все его наставления. Нажимает кнопку, свет есть. Таково. Вам нравится этот подход? То есть вы не совершенны, но вы действуете под руководством совершенного человека. И результат тоже самое. Вот что важно для нас. Ошибка многих преданных заключается, и моя ошибка за долгие годы, я понял, в том, что мы хотим стать совершенными, независимо ни от чего. Не пытаясь в таком состоянии действовать. Это заблуждение, это майя. Еще одно заблуждение, еще одна проблема. Станьте учеником своего духовного учителя и достигайте этого уровня. Не пытайтесь стать независимо от других совершенными. Будьте общество преданным, практикуйте вместе сознание Кришны. Следуйте процессу. Каждое утро Шримад Бхагаватам нужно учить. Каждое утро. Потому что каждое утро мы умываемся, верно? Нужно ум также умывать каждое утро. Воспевать свои круги, изучать Шримад Бхагаватам, священное писание. Потом в течение дня нужно работать, что-то делать полезное. Вечером нужно провести отдых в сознании Кришны. Попеть баджаны. Лучше всего. Или в семье собраться тоже что-то, почитать какие-то книги. Утром снова подниматься нужно пораньше, идти в храм. Медитация, почитать Бхагаватам. Если не каждый день, если это невозможно в наших условиях, как можно чаще это делать? Вот таким образом мы становимся достигать результата. Несовершенные. Но делая так, мы начинаем чувствовать, что мы прогрессируем. Каким же мы прогрессируем, просто приходить в храм, просто читая Бхагаватам. По милости Кришны. Мы даже усилить никаких не совершаем. Главное усилить, только стать равным там и все. И все. Но Наполеон вставал раньше нас всех. Наполеон. Он спал 4 часа в сутки. Он, конечно, был беспокоен политикой, поэтому не спал. Был нервный стресс на протяжении всей жизни. Поэтому не было бессонницы. Это не самадхи, это другое. Это сильная привязанность к власти, к мировому господству, это идея не давала ему спать. А у нас какая идея мешает нам спать по утрам? Мы не станем совершенными. Мы не достигнем ничего ценного, если не встанем рано утром. Ранние утренние часы, если мы потеряем, мы теряем шанс духовной жизни. Что это единственное время, которое благоприятно для духовной практики. Ранние утренние часы. Остальное время неблагоприятно. Хотя вы можете практиковать в любое время, это неблагоприятно для неофитов. Для трансценденталистов достиг уже высот духовной жизни, не важно, ночь, или день или утро. Но для нас это очень важно, кроме дня, суток вы просыпаетесь, чтобы делать это время. Для контроля ума это просто необходимо. Регулярно, каждое утро подниматься пораньше, повторять все внимательно и поговорить ум Бхагаватам каждый день. И вот тогда вы увидите, какой результат вы достигаете сами по себе, без всяких других дополнительных усилий. Никаких других дополнительных усилий не нужно. Не нужно какие-то аскезы суровые совершать, или какие-то еще брать на себя обязанности по контролю чувств. Все придет автоматически в норму. Благодаря одному этому принципу, что вы глубоко погружаете каждое утро свой ум в сознание Кришны. Принимаете только освященную пищу. И все. И живете честной жизнью. Все просто. И мы достигаем такого же результата, который достиг Шрила Прабхупады. Что мы выполняем его наставление? Итак, лектор говорит нам, что делать. Мы просто делаем, читаем книги. Результат такой же. Но если мы хотим стать совершенными независимо, будет неудача. Невозможно. Что мы живем в таком мире, где мы сразу оскверняемся. Как только смотрим выходим на улицу, мы сразу попадаем в появление глубины материальной природы. В одиночку не справимся. Только оставайтесь в движении, создавайте общество, расширяйте его, улучшайте его, совершенствуйте его, развивайте это общество. Растет. Вот такие мысли. Итак, в обществе преданные чувствуют себя очень комфортно и чисто. Когда мы собираемся вместе, уже сам факт очищает нас, что мы сидим рядом, слушаем, воспеваем. Вот этот факт очень важен. Все, кто приходит в храм, они находятся в трансцендентном сознании в это время. Сейчас мы в храме. Пропадает храм, он не отличен от духовного мира. Сейчас мы находимся в духовном мире. Может быть, не все это понимают, но находятся в духовном мире. Если будете практиковать, будете видеть большую разницу. Выходя из храма, вы видите другой мир совсем. Разный. очень-очень большая цель. Значит, все больше, больше и больше расстояние будет определяться. Духовное, материальное. Все очевиднее будете понимать, разделять эти вещи. И все меньше и меньше ошибок будете в жизни совершать. И все больше и больше будете делать это хороших вещей. Автоматически. Не нужно специальное какое-то воспитание характера, постоянное наставление навязчивое от кого-то получать, как от родителей в школах или в институте. Не нужно, нужно просто приходить в храм и слушать трансцендентное послание. Не нужно специально становиться вегетарианцем, думать о том, как стать вегетарианцем. Автоматически станьте вегетарианцем здесь. Не нужно быть, как бросить курить или пить, автоматически забросить и курить и пить. Не нужно специально отдельно развивать эти все технологии, все эти ветви знания. Все уже есть в этом, в океане уже есть вся вода. Вам не нуждаетесь уже еще в каких-то реках, озерах, то есть океан воды. Если вы уже пришли к Кришне, это уже конечное прибежище. Это безграничный источник. И также счастье ваше становится безграничным. По мере очищения ума и сердца вы становитесь очень счастливы. Такова природа. Насколько же счастлива эта природа? Безгранична. Ананда чинмая пхиасад. Границ нет счастья. Вот что нам нужно. Осознать эту природу. Маленькую духовную природу. И большую духовную природу. И вечные отношения, это вечное счастье. Но это же хорошо, что есть безграничная духовная природа, никогда не кончающаяся. Это Кришна. И тот, кто видит, видит себя как душу, и других живых существ, несомненно, сразу видит как душу. Потому что мы видим только себя вокруг. Мы же смотрим через себя. Я смотрю, мне кто-то смотрит. Я вижу свои желания. У меня есть своя точка зрения, своя природа, и я вижу через нее, я вижу только свою природу. Все преломляется через мою природу. И если человек материалист, он видит все материально. Как он смотрит на преданных? Материалист. Он же материально все видит. Не работает. Это преданно работает очень много. Но материалист считает, что они не работают. Один преданный санкиртан книги распространял каждый день на там, какой-то площади в Швейцарии. Ну, это был мастер. До сих пор мастер в этом плане. Многие годы он посетил эти санкиртани. И он уже играющий, это был как спектакль, как игра для него. Пританцовывая, шутя с людьми, то есть он давал книги, шутил, всегда общался, столько наслаждения, столько счастья в этом процессе. Даже снимали его, показывали. Это как театр. Настоящий живой театр на улице. И люди тоже с ним соприкасаются, улыбаться начинают, брать книги, даже не понимают только, что за книги, столько счастья. И один человек за ним наблюдал на этой площади. Ты здесь ты каждый день идешь с этими книгами, ты тут ходишь, что-то вошляешься. Ты где-нибудь работаешь, нет? Людей не приходит в голову, что это работа. Работа — это аскеза, это определенный вид страданий, так работать тяжело, собственно говоря. Но когда вы служите Кришне, это уже не работа. Это уже определенная самадхи, это счастье, ваша природа. И это счастье увеличивается при этом. И смотрите, если мы это будем делать в состоянии сознания Кришны, то мы даже не думаем, что мы как-то работаем. Мы просто строим храм, мы не работаем, правда? Мы поля пашем на быках, это не работа, это лила у нас, игра такая. Мы будем видеть, что это какие-то лилы, какой-то источник разнообразия, счастья. То есть система отдыха пропадает в сознании Кришны. Система отдыха. Мы только что были вот на фестивале, точно система отдыха. Надоело петь, сядьте, поешьте. Наелись. Ну хорошо, давайте поговорим теперь. Поели, поговорим, снова попоем, потанцуем. И мы чередуем просто эти вещи. Система отдыха. И родители смотрят, говорят, бездельники. Правда, они впустую время проводят. Если вот вы счастливы, значит, вы просто впустую время проводите. А вот когда вы страдаете, и благодаря этим страданиям получаете грош какой-то ломаный его. Вот это вот ценность. Правильно? Ну, такие извращенные представления. Это точно не материалист, но видит себя. Первый вопрос, который мы задавали на материалисты, когда на нас были преследования, первый вопрос, где работаешь? Сейчас я могу сказать материалистам, что я работаю уже почти 25 лет. Не работаю. Не то, что я занят постоянно, даже выходных нет, но я не работаю. И приятные такие же, посмотрите, мне. Они выглядят так, как будто они не работают. Хотя они всегда постоянно что-то делают. Поэтому главная идея преданного – сделать что-то бескорыстное. Если он зарабатывает деньги, он зарабатывает для чего? Для кого он это делает? Он не будет для себя это делать. Преданный теряет энтузиазм для себя. Может, через полгода практики создания Кришны. Они теряют энтузиазм, что делать для себя. Другое сознание. Нет, бессмысленно абсолютно, что делать для себя в этом мире. Человек не предназначен для того, чтобы о себе заботиться, чтобы использовать избыточный разум, чтобы заботиться о себе, это глупости. Нужно заботиться о больших вещах. Я – это очень маленькая ограниченная категория. Нужно думать о сверх-я, о полном целом, вот это человеческое существо. И здесь говорится об этом видении. Человек достигает этого видения, становится совершенным. Либо, если не достигает, он должен действовать как совершенный. Однажды к Прабхупаде пришли индусы. В Индии, ну то есть там было много людей, Прабхупада проповедовал уже несколько часов, сидел, люди приходили, уходили, то есть комната была открыта, все знали, что вот тут саньяси с учениками, с большим успехом проповедуют на Западе, много было посетителей, и пришли также индусы, тут Прабхупада стал гневаться на кого-то, отвечая на вопрос, стал ругать кого-то. Так случалось, сначала человек не понимал и не хотел понимать, но потом гневался, начал объяснять ему. И тогда эти индусы, они были такие умиротворенные персоналисты. Они сказали, сами же, вы не должны гневаться. Вы должны равно ко всем относиться, как тут написано. Видите, говорите, самодаршина, вы должны быть самодаршина. А вы вот на кого-то гневаетесь, мне нужно равно ко всем относиться одинаково. Падло, в гневе это время. Я не самодаршина, я не на таком уровне. Нет, вы должны быть на таком уровне, вы самиджи, вы саньяси. Саньяси должен быть на таком уровне, вы должны таким быть. Я, говорит, самодаршина, я каждому проповедую сознание Кришны, без исключения, равно, любому, даю сознание Кришны. Это их поразило, такое понимание самодаршина. Есть понимание самодаршина, отстранение от всех. То есть проводите все пропадом, где меня все одинаково. А есть другое самое, что мы все одинаково дороги, и это будет разное поведение. И какая концепция выше? Это я равно хочу дать сознание Кришны каждому человеку. Поэтому так беспокоился пропады. Эти индусы уходили из комнаты и повторили, с вами же самодаршина. Самодаршина. Пытались понять новую концепцию для самодаршина. Потрясающе. Это что-то удивительное. Так что мы не должны просто отстраняться от людей. Нет, самое дальше надо все помогать людям. Всем. Есть невежество, очень хорошо, есть знания. Распространяйте знания. Читайте книги про Прабхупады, пытайтесь понять и распространять эти знания. Множество людей спаслись уже, читая эти книги. Но уже не живут жизнью Кали-юги. Уже не деградируют. Многие люди. Сейчас, когда мы делаем программы для новых людей, мы спрашиваем у них, какую тему они хотят. Мы не предлагаем никаких тем. Они уже ориентируются в этих вопросах. Почему? Благодаря Прабхупаде. От его книг все это зашло. Сейчас много чего существует, но все изначально началось с Прабхупады. Он впервые дал эту концепцию самодаршинного, активного, преданного, бескорыстного, любовного служения. Не было этого. Был только персонализм. Останись от всего. И говорит, что все хорошо, ты спокоен, всех любишь, всех закрутываешь, значит, никто не видит. То есть пропадал, огромный шаг сделал в этом развитии. Изучайте то, что пропадает, что там любовь, и распространяйте ее. Вот так мы станем, достигнем совершенства. Может, не станем в этой жизни совершенными, но достигнем того же результата, который пропадает. Но вот не легче. Делай так. Каждое утро медитируй. А, читайте Бхагаватам. Приходи в храм. Ну, есть все наставления, знаете. Просто делайте это. Получите результат. Харе Кришна. Вопросы, пожалуйста.
В начале лекции говорили про то, как человек может терпеть то, что происходит по кругу, да? И потом приводили пример мудреца, который смиренно все воспринимает. В чем разница между двумя этими терминами терпение и смирение?
Терпение и смирение, они близкие качества. А если кто-то имеет смирение, он имеет терпение. Либо терпение может быть при помощи усилия воли. Я просто знаю, что нужно быть терпеливым. Я терплю, не реагирую плохим образом на обстоятельства. Отсутствие терпения означает, что я начинаю гневаться, раздражаться, говорить о своих желаниях, о своем удовлетворении, обвинять кого-то в чем-то. Это отсутствие терпения. То через смирение человек обретает терпение. Он может терпеть, потому что он не привязан к злостности, не связан с злостью. Так же, как погода, мы не очень-то гневаемся на погоду. Ну, бывает. Если уже месяц проливной дождь, то уже проклинать и погоду тоже. Но вообще-то нет. Ну, дождь, ну что делать? Такова погода, дай его высшие силы. Так же можно и ветер встать в нашей жизни. Да, это тоже. Можно потерпеть.
То есть в смирении человек может видеть, что все происходящее зависит не от него, да, и приносит ему благо, если правильно это воспринимать.
Не от него, верно. Но смирение — это состояние очень комфортное. Это не несчастное состояние. Похолодание на улице, зима скоро. Но нам здесь хорошо, правда же?
Зачем?
Ну тут просмиряем не очень.
Зачем мы тогда пытаемся?
Потому что нам здесь тепло.
Терпение практиковать.
Создайте себе эту атмосферу внутри смирения. Вам будет хорошо. Хорошо терпеть эти злости. Потому что в этом мире выживет и добьется цели только терпеливый человек. Никто другой не добьется ничего. Как только вы теряете терпение, вы проигрываете. Терпеть нужно всю жизнь. Не спрашивайте, до какой черты нужно терпеть или до какого числа. Я наберу сейчас силы, потом. Нет, смирение, всю жизнь нужно учиться терпеть. От начала и до конца. Вот такой человек получает результат хороший. Правильно. После смерти тоже много чего еще терпеть придется. Но после смерти тоже терпеть. Терпение — это постоянное качество. Постоянное качество. Если вы достигли этого качества сейчас, вы сейчас получаете результат. Если сейчас уже настроены, мы терпеливы всегда, и все. Уже сейчас. Но нужно ждать смерти.
Можно
получать
плюхи. Можно плюхи получать.
Можно. Не только о плюхи, много хорошего на всей жизни тоже. Они чередуются, как-то разумно. Регулируется. Плюха, не за плюхой, потом пауза какая-то. Снова плюха, по другому месту, снова пауза. Как-то жить можно. Как погода. Не все солнце, не все дождь. Как-то чередуется. Как-то можно приспособиться. Потому что Кали-юга. Из-за Кали-юги так.
Но людям больше нравится любовь, больше нравится, когда
нет.
Личное проявление.
Нет, нет. Именно нет. Они выбирают любовь и персональную именно, эгоистическую любовь.
Но они несчастливы. Счастливы, только личная.
Потому несчастливы, что выбирают эгоистическую любовь. Вкус это у них эгоистической любви. Вкус там и другое. А любовь, да. Но какая любовь интересует, посмотрите. Вот в чем проблема. Все хотят любить, но как? Вот в чем вопрос. Веками все люди любят только себя. И любят только для себя. Я главное лицо. Я должен прежде всего удовлетворять. А потом все остальное. Поэтому, конечно же, концепция Майявади привлекает больше всего людей. Языка и людей. Кали-юга отступит, если мы будем внимательно сбивать Хари Кришну.
Скажите, Махарадж, когда Есть какой-то совет, а когда нужно смиренно терпеть, а когда нужно менять, ну, активно?
Менять что?
Менять ситуацию.
Ситуацию. Хороший практичный вопрос. Есть три момента, которые можно отметить, как быть в ситуации окружающей, как быть собой. Например, если вы видите, что есть проблемы от окружающих людей в жизни, то есть способ проповедовать им, этим людям, чтобы постепенно они изменились, образовывать людей. Ну вот дети, они же творят непонятно что. Есть способ обучать нужно. Занимать, обучать постепенно они. Обретут качество, характер, дисциплину, все. Если видите, что проблемы из-за вас в обществе, неправильно поступаете, привычка есть какая-то, характер нехороший, поработайте с собой, меняйте себя, улучшите себя. Но если проблемы в обществе возникают ни по тем, ни по другим причинам, не зависящих от нас совершенно, ни от кого, вот тут нужно терпеть. Вот это нужно терпеть. Да, Ива? Это нужно терпеть. Если люди не меняются, и я тоже, извините, сейчас не могу, что делать? Продолжайте и просто терпите эту ситуацию пока. Ничего не нужно делать, ничего не нужно менять. Вот тут терпение нужно. И постепенно, постепенно, поскольку мы уже в процессе находимся, будет возможность, получается, не меняться это тоже. Что это возможно, и милость Кришны дает возможность. Пока милости Кришны нет, ну это хорошо, будет так. Трудно, но мы продолжаем. Терпеливо. Поэтому говорится, что терпеливо всегда получит результат. Возможность придет, надо воспользоваться. Нетерпеливый покинет это место. Все, и возможность потеряет, и все потеряет.
Вы говорили, обязательно утром читать мантру, вычитывать, как бы не влажить, или не читать, там, полезно для духовного развития. А Пуджари не получается утром читать мантру?
Пуджари не сможет, нет, у него другой распорядок дня. Он читает обычно перед обедом, насколько я помню.
Чтобы не страсти.
Ну, у него не такая медитация Пуджари. Павел, у Пуджари никаких проблем нет, они уже с Богом непосредственно. Ни о чем даже не думать. Может, и ни о чем вообще не думаешь.
Вот вы сказали, что важно с утра вставать, почитывать джапу, также приходить в храм, участвовать в службах. Но является ли это достаточно для духовного развития, либо нужна еще какая-то активная проповедь? То есть не превратится ли в это постепенно? Как бы имперсонализм такой, астрономить на других. Вот я для себя просто делал.
Если человек развивается в сознании Кришны, то он получает, как правило, полномочия. Это один из признаков, симптомов, что он правильно развивается в сознании Кришны. Он получает полномочия и ответственность за других людей. Если вы правильно слушаете, правильно воспеваете и ходите на Бхагаватам, у вас появится ответственность за тех, кто этого не делает. Вот это сознание Кришны. Начните проповедовать другим, чтобы они тоже приходили. Вот это правильно. Но если человек сам слушает, сам слушает, но никому не проповедует, он у него сознание Кришны не очень хорошо развивается. Более-менее эгоистическая позиция, хотя неплохая, на духовную позицию. Но лучше, когда он принимает ответственность еще за кого-то. Это же как таковое развитие. Если он стремится как бы сам быть счастливым, то хорошо. Но если он больше думает о благе других, это гораздо лучше.
А как понять, получил преданный полномочия или нет?
Ну, у него появляется энтузиазм. Энтузиазм, значит, получил полномочия. Как понять, кто царь зверей в лесу? Просто по звуку голоса можно понять, что нужно связываться. Природа, если он получил полномочия природы, никакие документы даже с собой не носит. Есть качество, есть энтузиазм, все, есть знания. Бывает, что есть энтузиазм, а знаний нет. То есть полномочия вроде получены, но еще не до конца в процессе.
Ученик мастера.
Я. Можно ли вот себя отождествляя с телом относиться ко всем как к душам? То есть как вот усадка происходит?
Только теоретически это. Но теоретически это уже неплохо. То есть мы читаем сейчас книгу, нас впечатляет это как преданных. Отклик в сердце, и хотя мы еще до конца себя не отождествляем с духовной жизнью, в каком процессе находимся, мы уже можем общаться с людьми, потому что мы принимаем это, как все глубоко все переживаем.
То есть садку он как бы, то есть одновременно этот процесс, он себя как бы отождествляет, как душа себя чувствует, и уже как бы окружающий, да? То есть это у него одновременно?
Одновременно. Если вы говорите другим людям о душе, вы автоматически понимаете, что вы душа. Если вы понимаете, что вы душа, вы должны понимать, что другие тоже душа. И так работает. Я не знаю, что душа, но я читаю и повторяю другому человеку, что вот мы душа, ты душа. Нам спорят, я пытаюсь объяснить, как я это понимаю. И вдруг в процессе выясняется, что мы оба души. Я это понимаю, он это понимает в процессе. Процесс-то абсолютный. Уже не важно, кто говорит, кто слушает, результат одинаковый.
Ученик мастера, он достигает такого же результата, но неосознанно. То есть он должен вот осознанности этой учиться.
Постепенно учится этой осознанности. Потому что в каждом доме мастер разную схему предлагает. Вот поэтому он мастер, он знает, как применить это. А подмастерье на одну и ту же схему будет везде применять одинаково. Он еще не знает, он знает, не знает принципа. Он внешне что-то запоминает. А ситуация меняется, он уже не знает, что делать, не знает, что делать. Нужен мастер. В этом разница. А постепенно он освоит принципы. Станет самостоятельным.
Я прошу прощения, может, это праздное любопытство. Я пользуюсь моментом, что спросить. Вот когда мы попадаем в эту вселенную, души попадают в эту вселенную материальную, мы как-то постепенно деградируем, в теле разума существует, в теле ума, или сразу до грубой физической формы мы попадаем в душу?
Я слышу, что мы постепенно проникаем в материю, постепенно. Сразу это невозможно. Если человек обладает трансцендентным сознанием, он не может сразу резко оставить все. Немножко уйдет на ступку майя. Чем-то же это чуть-чуть. А потом еще чуть-чуть, как болото погружается. Подобно болоту постепенно. Это может быть, как вы говорите, но не с духовного мира, а в силу наказания так может случиться. Быстрые перемены. Слишком радикальные перемены с позиции, скажем, совершенного йога в камень. Такие примеры есть. Но это в силу наказания, в силу серьезной ошибки. В эволюционном цикле этого не существует, естественно. Всегда процесс постепенный, и спускается человек вниз постепенно в ад, не сразу, и поднимается из ада тоже постепенно. Как путь, подобно дороге, шаг за шагом.
То есть мы уже жили в этих высших мирах, да?
Да.
Мы уже имели разум, прошли.
Согласны этому, да? Да. А иначе, если мы говорим о рае, то как вы же это понимаете, каким образом, почему? И об аде говорим, вы тоже это понимаете. Значит, опыт есть. Собака на ней лаяла, лаяла утром, лаяла, лаяла, какая-то на улице. Она просто надоела уже, не такая шапка. Мама, не дай кофе, третья, лаяла, ты лаяла, ты видишь меня, блин, ты лаяла, на соли, ну что с ней делаешь? А у нас ахимса. Я вспомнил народ, он сказал своей ученице, кобра, змея. Ее не должна кусать теперь, или будешь принц спокойно. Я написала кусать, тогда ее стали бить камнями, палками дети. Пришла, говорит, что делать? Теперь меня все бьют. Я же змея. Раньше боялись, теперь не боятся. Но ты не кусай, но ты делаешь, что кусаешь. И все, бегут. Я подумал, я это тоже сейчас делаю. Нагнулся, взял камень, собака раз. И только как-то уже раз слушал. Почему? Есть опыт. У нас большой опыт, не знаю. Чтобы стать человеком, мы прожили много лет.
Можно я задам не свой вопрос? Это вопрос моего сына. Что совершает такого человека, что рождается в следующей жизни собака или обезьяна? И может ли человек в следующей жизни родиться травой или облаком?
Ну, если захочет, может кем угодно родиться. Нужно постараться, чтобы стать травой. Особую практику. Если развивает ум собаки, станет собакой. Ну, настроение собаки. То есть поступки, которые относятся к собачьему образу жизни. Они формируют сознание собаки. Понаблюдайте за собакой. Вы поймете, что значит быть собакой. Несложно. Ну, все, что она делает, как она делает. Вот есть люди с таким менталитетом. Ну, сейчас почти все с таким менталитетом. Почти все. Поэтому они с собаками любят общаться близко. Я не шучу. Факт. В западном мире это факт. Очень близко сознание человека-собаки, собаки-крысы, человека-кошки, человека-коровы. Это близкие существа по образу. То есть деградация идет, как правило, в тело собаки из человеческого. Или в тело кошки, или в тело крысы. Деградация. Крыса кто такая? Она внешне очень не похожа на человека, а по действиям это точь-в-точь человек. Она и копит, и копит, и копит, правда? Что-то нет, посмотрите, денег полно у нее, всяких вещей. Все по порядку разложено, хорошо, аккуратно. Они очень разумно сотрудничают друг с другом, это коллектив. Это практически человеческое сознание. Ученые были в шоке, когда увидели эту генетику крысы. 80% сходства с человеком, почти полное. Только внешний вид отличается. А так это человек и человек. Что написано в древних книгах, ведах, без генетики. Это, крыса – это в прошлом неудачливый домохозяин. А так можно стать крысой. Как стать собакой? Несложно. Посмотрите, что делаете, что собаки делают. Что самое важное для них? Совокупляться на улице по-другому, искать партнера. Вот. Просто бегать, искать партнера. Стать собакой. Чтобы стать кошкой, нужно стать очень эгоистичным человеком. Очень эгоистичным животным. Ну, то есть изучите характер этих животных, сознание, вы поймете, что люди тоже развивают такие качества. Поэтому думайте о Кришне, повторяйте Хари Кришна, ешьте Кришна Прасад, чтобы не развивать менталитет материальный. Опасно. Представляете, вы рождаетесь у вас четыре ноги. Представьте, смотрите, у вас лапы здесь. Мама рядом лежит. Ну, то есть, это же реальность. Кто-то же рождается в этом теле, собаки, почему есть причина.
Вот Янка душа и сверхдуша в этом теле. Оба трансцендентны. Кришна говорит, что я этой материальной деятельности, эта материальная деятельность не связывает меня. Я отрешен от нее и занимаю нейтральное положение. И потому как я частица Бога, я должна занимать такое же положение, принять такие же качества. И как вот добиться этого положения?
Как достичь такого положения? Как достичь положения?
Да.
Душа маленькая, вот от отличия, она очень маленькая, если сверхдуша, она всюду, всепроникающая душа, она вот маленькая, в теле находится и все. За пределы тела ничего не знает. Нужно же трогать, щупать, смотреть, подходить, слушать и так далее. Но внутри она знает все, что тут она ощущает. Где приятно, где неприятно и так далее. И все, это автоматические знания. такой пример. Но в чем разница? Поскольку сверхдуша знает все одновременно, вот это видение божественное. А душа, она либо может быть связана со сверхдушой, либо с материальной энергией. В силу вот этой количественности маленькой, она может так передвигаться, татаста, пограничная энергия, то туда, то сюда, либо туда. Ну, как, например, искра так не отходит и гаснет, теряет свойства. А приближается снова, вспыхивает, опять приобретает свойства. Подходит снова холодно, подходит снова жарко. Вот так же, вот эта душа, она блуждающую природу имеет. То приятно, то неприятно, то счастье, то горе, то так, смотря с чем она соприкасается, на то и испытывает. И как достичь этого состояния стабильного, когда вы связаны с этой душой стабильно, вы стабильно находитесь в этом состоянии. Связь. Это любовь, это высшая связь, говорится, лучшая связь. Пока нет любви, есть садхана. Каждое утро приходите, слушайте Бхагавата, воспевайте Хари Кришна. Стабильно это делайте. И будете стабильно пойти в себе это сознание, божество. Через усилия сначала, там, через практику. А позже это будет естественно. Позже, когда человек уже осваивает эту культуру, уже она вглубь проникает, он, естественно, утром не спит. За пределами храма?
Да.
С людьми?
Да. Если в силу своих обязательств нужно делать замечания старшему?
Если вы общаетесь с людьми, которые не практикуют духовную жизнь, так, то старшество определяется по трем критериям, там нет четвертого критерия. Ну, человек четыре, но там в том мире три остается. Поскольку не развивая духовного знания, мы не можем определить их, определять их по уровню, по уровню этого знания. Вообще ноль. Старшество определяется по, либо по возрасту, первый критерий, самый низший, либо по количеству богатства, либо по количеству власти. Социальное положение, богатство и возраст. Вот по этим трем критериям уважайте людей. Старше по возрасту, значит, нужно уважительно общаться. Но вы более старшие в знании получаетесь. Четвертый критерий имеете. Поэтому вы можете давать наставление, но нужно знать, как это делать смиренно с уважением человека. Возраст или положение?
Нет, в этом вопрос. Как это делать смиренно и
сложно? Да, да, это нужно вы научиться делать самостоятельно уже. Делайте так, чтобы человек это не возмущало, как бы не ущемляло его достоинство. Ложное эго. Так, осторожно. С уважением. Кому-то прямо вообще сказать ничего невозможно, правда же, если люди очень гордые. Невозможно, не согласиться никогда. Это косвенно. Не хотите ли почитать, не хотите ли послушать. Вот я освещаю сладости. Вкусно, не давит ничего. Потом он общается как-то, получает, что-то начинает спрашивать, думать об этом. Уже там участвуйте с ним вместе. Но если кто-то говорит, о, вы мой духовный учитель вообще. Можете прямо проповедовать. Но пока человек это признает, нужно отношения установить сначала. Теплые, любовные отношения, чтобы человек понял, да, вот этот человек важен для меня.
В Аюрведе описывается два вида тамаса, да, физический и ментальный. Вот, то есть человек может активно физически заниматься, совершенно не развиваясь как-то духовно, да, и может наоборот практиковать духовные практики, физически совершенно не занимается. Вот, не есть ли вот такая точка зрения, что я практикую духовно, я читаю джапу, да, я читаю Бхагавадгиту, Бхагаватам, и я совершенствуюсь автоматически физически, физически игнорирую совершенно упражнения. Это есть, может быть, проявление физического тамаса?
Это отсутствие еще разума, односторонний разум. Либо одно, либо другое, не может вместе понять, как вместе. То есть две цели жизни должны быть здоровый образ жизни и вопрос абсолютной истины. Бхагаватам говорит, что это другое. Бхагаватам описывает абсолютную истину. А здоровый образ жизни – это наш разум. Это, естественно, наш разум. Просто даже не нужно это описывать. Естественно, есть разум у человека. Что руку в огонь не нужно сложно. Переедать не нужно. Все детали, подробности – это человеческий разум. Обычный, нормальный. Ничего сложного нет, что в порядке. Игнорировать нельзя здоровье. Предписано, что это одна из целей жизни. Важных. Две цели. Здоровье и вопрос абсолютности. Есть рядом молодые, а молодые все неразумные в этом плане. Неразумные. Тело сильное еще, молодое, они пренебрегают. Но позже, когда им уже 50 или по 50, они уже знают все детали этого тела хорошо. Разум проявляется. И говорят молодым, пожалуйста, не делайте так. Обычная картина.
Можете рассказать про сны, сновидения и их роль в духовном развитии?
Роль снов в духовном развитии? Отнимает время. Но если вы совершенен, то ваши сны тоже совершенны. В этом случае нет. Но сейчас сны — это просто майя, просто иллюзия, путаница. И мы хотим сейчас распутать, правда? Много времени нет. Потерю времени просто. Много лишнего там, много кармы.
Бывает, снится же будущее.
Да, в том-то и дело, в том-то привлекает что-то, снится что-то вроде стоящее, но там еще столько всего намешано, что пока это не случится, так и непонятно все же, вещи сонные или не вещи, правда? То есть смешанные. Поэтому лучше сейчас на них внимания не обращать вообще.
А если светлые чудесные сны?
Тоже иллюзия, приятные иллюзии. Не то, что против снов, они, естественно, будут на пике, но слишком об этом не думайте. Научитесь думать сейчас о долге, сосредоточиться на этом. И сны вам будут тоже помогать в этом. Ум постепенно станет вашим помощником, и ваши сны будут также ценными. В снах будете получать удивительные ответы на свои вопросы. Ну, со временем. Сейчас не рекомендую погружаться слишком в эту область. Ну, есть сон и есть, но пока так.
Просто такой что-то вопрос в голову пришел. А вот есть как Майявада, можно назвать сознание Кришны йога Майявада? Йога Майявада.
Йога Майявада. Нет, уже есть какое-то название Майявада. Это же не персонализм, это Брахмавада, может быть. Брахмавада это не персонализм, не Майявада, это не персонализм. Майявада, так называется. Майявада, вообще не Майя.
А йога-вада или йога-майя-вада?
Это что-то придумано.
Это придумано, да?
Ну, я думаю, можно так выразить тоже йога-майя-вада. Нет. Потому что это йога-майя. Йога-майя из другого мира, я так уже не скажу.
Ну да, так я и говорю, это сознание Кришны йога-майя-вада. Или...
Йога-майя-вада. Читание не нравится. Все звучит не очень приятно. Это вроде все правильно. Вот у нас будут куда сомневали тогда. Не хотим ничего общего иметь с этим. Ай, Кришна, да? Последний вопрос.
У меня вопрос по поводу прошлого. То есть сталкивался со мной один случай, когда преданные. Едят прошлого, но также едят хлеб из магазина, там и сладости покупать, когда едят Кришна. Насколько это пагубно влияет на сознание Кришны и если они так делают, получается, они не чувствуют этой разницы. Почему так происходит?
Почему преданные едят хлеб хромический?
Да. Почему? Почему это пагубно тоже?
Ну как, если ты прямо об этом, никого не видеть нужно. Им хочется материального вкуса. Хочется материального. То есть искренне преданные не будут это делать. Я не хочу никого обижать. Конечно, бывают обстоятельства. Есть нечего больше. Он берет, покупает хлеб или что-то съедает. Или сладости. Там Рафаэл, ну как пойдешь ему? Невозможно же. Язык он же очень сильно останавливается, никуда не идет. Все. Киоска. Рафаэл, увидим все. Язык держится. Какой выход? Готовьте более вкусные сладости. Преданные могут сидеть. То есть преданный он может выше всего этого быть. Культура выше преданного служения, вкусы выше. Но преданный этого не делает. Возвращается материальный вкус.
Часто ссылаются на то, что некогда, допустим, хлеб сам не делают.
Да, они ссылаются, некогда, нет времени. Обычно так говорят. Обычно. Искренне верно так не говорит. Нет времени служить Кришне, понимаете, нет. Я честно вам говорю, очень искренне. Но чистая преданность любого служения ни сил, ни денег, ни времени, ни здоровья. Понимаете, он не может понять. Нет, это не принимается в расчет. Старайтесь. Есть компромиссы, конечно, кто-то если я, ну что, пусть ест. Главное, чтобы мама поддержалась. Но все равно, рано или поздно, он не перестанет есть. Кришна же победит. Ну, медленнее просто не пробить. Ну, более, с большими трудностями. Если хотите легче, то лучше сразу стоять. Кармический хлеб особенно плохая вещь. Много кармы. В магазине.
Ну, если я, допустим, сама готовлю.
Вы же говорите, что предлагаете Кришне, процесс уже другой, это йога. Это тот, где на фабриках, где пекут, замешивают тесто, там машины делают с тараканами вместе, это все замешивается. Иногда с крысами тоже хорошо перемалывается. Когда перемалывается, вы не замечаете, вот, что там в этой муке и все остальное. Не предлагается, просто это вот поток такой. Кормят как животных просто. Без каких-то чувств, без каких-то тонких энергий, наши нервы, ничего. Просто покупаете и едите.
Там, наверное, еще и плохие энергии.
Что там?
Там, наверное, еще и плохие энергии, наоборот, люди как
мир. Ничего хорошего, да, в кармическом мире ничего хорошего.
То, что даже вкладывают.
Надо поставить эксперимент, надо здесь какой-нибудь старый предан такой тонкий, что такой утонченный, который, если ты попадет, обычно все. Это могу сейчас. И дайте ему кусочек кармического хлеба, смотрите, что с ним. О чем начнут говорить сразу же. Это незаметно действует. Но вы увидите сразу же, что речь изменится даже человека. И так же, как вы вдруг смотрите, что это вот в зале ожидания, там, в телевизоре, там какая-то галиматия крутится, у вас у меня такая же начинает галиматия крутится. Потом несколько лет, правильно? Подобного образа. Всегда эти кармический хлеб, вдруг какая-то галиматия крутится, откуда она взялась вообще? А вы съели эту энергию. Это на каком-то уровне это прекрасно понимаете. Но кому-то нравится, когда в голове крутится галиматья, правда же? Да давно не крутилось никакой. Что съесть, как знаете, хочется. Просто хочется съесть. Есть, у нас полно есть чего есть. Вкуса хочется какого-то другого еще. Того старого, забытого. Еще есть привязанность, например. Искренне преданный он постепенно отказывается от всего этого. Чтобы идти, не оглядываясь назад. Искренне при этом не заведут материалистов. Вот негодяй ходит в огонь, по мне нельзя. Едят, что хотят, а мне нельзя. При этом не заведут материалистов. Иначе он не искренне. Так что мы должны стараться очищать свою жизнь. Нужно самим делать хлеб, самим сладости делать хорошее. Наши сладости завоевали весь мир, знаете? Кто еще может что-то лучше? Преданный самая лучшая кухня в мире, это известно. Это духовная религия вообще-то от нас. Самая лучшая сладость только Хари Кришна.